И без, наверное, без 15, без 25 в конце рабочего дня у него тромб, и он буквально как упал, мгновенно умер. И, конечно, после него завод, в общем, долго мучился, потому что такого человека, который бы совмещал и одно, и второе, и третье в себе, конечно, тогда мы выбрали после смерти Анатолия Викторовича Тарасова, Владимира Николаевича. Долго он был директором, но совсем не тот человек. И мысли не те, и полет не тот. А Анатолий Викторович, он действительно, вот не зря же сказали, Патоновская, ведь институт Патона, это был сильнейший институт в стране. И его машина, та, которая для сварки труб большого диаметра, она не пошла, в общем-то. Когда мы изготовили первые рабочие, сначала сделали опытный образец, потом сделали рабочую машину и отправили ее на север варить трубы, она не пошла, она по трубе не пошла, она скользила, там сварочный трансформатор был, ну, то есть не было. И он тогда, вопреки мнению института Патона, параллельно он продолжал делать по их технологии, по их чертежам машину, и параллельно вот создал группу, которую Владимир Анатольевич Полуженков возглавлял, и сделал машину, которая стала работать. Он же организовал курсы на заводе для обучения специалистов газопрома, чтобы они прошли стажировку, на заводе научились варить. У нас полигон же был сделан. Ну, сказали, машина это самое, в трубе сварена. Это как раз был сделан полигон для того, чтобы испытывать машины, проверять, обучать людей. Потому что, чтобы именно в таких полевых условиях. И он же, несмотря на то, что, как мне известно, некоторые, может быть, еще точнее знают, но Патон не хотел, в общем-то, так, чтобы... И когда представили машину своего изготовления уже, своей конструкции, она значительно отличалась. Были доработаны многие узлы. Конечно, за основу именно ничего
идея
не сказать.
Идея была посудовская.
Ну да, идеи никто не забирал. Но конструкция сильно отличалась. И она действительно отличается. И тогда ведь Анатолий Викторович... А машины, это же миллионы стоят.
Миллион.
Да, да, тогда, в то время стоило. И ведь он взял на себя ответственность, вопреки мнению института Патона, делать эту машину. И он сделал эту машину. И потом доказал, что эта машина работоспособна, а та не работоспособна.
Приехали сами Патоновы,
да.
Во главе с Толбин пришел.
Да, Толбин тогда.
И они убедились и подписали все бумаги.
И действительно, вот, что, ну, только за счет силы характера Анатолия Викторовича, он настоял и сделали эту машину, которая, в общем-то, весь Северный поток там, в то время весь заварило. И машины те очень качественно работали. В общем, конечно, на заводе разное мнение было об Анатолии Викторовиче. Он иногда круто поступал. Буквально в один... Буквально мгновенно мог начальника цеха уволить. Было такое... И не однажды на памяти за 30 лет работы и 17 лет вместе мы с Анатолием Викторовичем, ну, я был 17 лет, под его руководством работал. Но он мог, конечно, буквально что-то не так, что-то есть. И очень не любил, когда начинали... Начальник цеха начинал что-то выкручиваться, обманывать и прочее. Он понимал, что что-то не так, и говорил, все, давай, приходи с заявлением и уходи. Мы с тобой не сработаемся. Но многих он людей, да большая часть, был создан хороший коллектив, который мог любую работу сделать. Ведь мы выпускали ведь машины и для строителей. Сетки варили, крупные сетки варили для аэродромов и военных аэродромов, под тяжелые самолеты. И оборонку машинами обеспечивали. Да везде это самое, наши машины работали. И выпускали этих машин в месяц десятками. Сейчас называет завод ТЭСО. Он одну машину в год выпускает. Ну это ж, это совсем не то. И в основном вот сейчас занимались, конечно, это уже стал, вот по моему мнению, это уже не завод, это уже ну, почти мастерские такие. Грамотные, конечно, мастерские. Еще рабочие кадры еще на заводе остались, а инженерно-технических кадров старых. Новое руководство постаралось тех, кто что-то помнил, что-то знал, убрать. Чтобы... Потому что руководство сейчас есть, Анатолий Викторович, в воротах две команды и начинают играть в футбол после того, как все сделали. Сколько разных соревнований было. Всегда спорт на заводе всегда был развит. Занимались всем, чему, всеми видами спорта. Не зря же вот мушкетер сидит. Один из первых мушкетеров. Вот. И в этом плане у меня вот дочь тоже занималась, внучки занимались фехтованием. И очень много народу прошло. Вот ребят, они были в пределе, занимались и отдавали. Правда, ну, Сережа там активно этому делу способствовал. Но все равно люди-то были задействованы. Детские садики были у завода, общежитие хорошее было у завода. То есть старался Анатолий Викторович, вон Саша еще подошел. Вот. То есть вот и мне всегда Анатолий Викторович, ну вот как руководитель, сильный человек был, волевой сильный человек, который мог свою, то, что задумает, перед кем угодно отстоять свою позицию. Захочет что-то. И всегда, ну, в общем-то, добивались того, что... И вот проект, который вот я начал говорить, это ж сначала Ленгипроэнергопром сделал проект второй очереди. Потом французы поработали над этим делом. Тоже сделали свой проект. И у нас же, мы вот, когда оснащали завод, очень много французского оборудования получили тогда. Была разделительная ведомость. Много станков было уже смонтировано, когда французы стали делать свой проект. Но было сказано, вот...
Вы знаете, немножко я волнуюсь, переживаю. Такой день. Значит, передо мной выступали люди творческого, так сказать, ума или творческой работы. Я производственник. Цеховик, проще говоря, работяга в переводе. Вы знаете, значит, много слов говорили в отношении нашего директора, я не ошибаюсь, Анатолия Викторовича. Это действительно человек был большой буквы. И в моем понятии это человек был глыба, в хорошем смысле слова. Ведь он мог при постройке завода собрать конструкторов прекрасных, я не боюсь это сказать, технологов, экономистов, производственников, собрать всех и направить вот именно в такое русло, чтобы завод во главе директора гремел на весь Советский Союз и даже за рубежом. Почему? Потому что, когда во Франции мы были, и там ведь отзывались о заводе и о Лукине, вот именно этими словами, что я сказал. Вот. Сколько он сделал для вот производственников, вы знаете, это долго говорить. Но я хочу одним словом сказать, что он до сих пор, о нем у нас у всех светлая память. То есть это человек, который, ну, у меня просто, понимаете, ну, нет других слов и не могут быть другие слова, как только благодарность, ему большая благодарность за все, что он сделал нам, всем людям. Светлая память ему.
Всем людям, сказавшие такие вот слова, человек, который умер 20 с лишним лет назад, и то, что его помнит сейчас. И то, что мне повезло с отцом, я уже знал лет 5-6, когда приехал вот здесь, жил в этом дворе, на улице Гражданской, 5А дом был, ну сейчас Гражданская 5, там комната, мы в комнате втроем жили, мама, Витьки еще не было, значит, мама, папа и я. И когда я выходил во двор, значит, там мальчишки иногда хвастались, вот мой папа может то, мой папа может то. А я спокойно говорил, значит, вот у меня папа летчик, штурман морской авиации. У меня папа моряк, у меня папа футболист. Потом один ко мне подошел, говорит, ты все врешь, говорит. Что ты врешь, говорит, все. Я говорю, сейчас принесу фотоальбом. Они потребовали, чтобы я показал фотографии. Ну, у меня благо там лежал фотоальбом, где отец, значит, в воротах стоит, где он в морской бескозырке. На корабле, значит, Октябрьская революция, на самолете, в шлемофоне, ну весь двор отпал просто. Так что вы мне вот точно так же сейчас завидуете, как те пацаны, по-моему, да? Да, и мне повезло даже и поработать с ним немножко на заводе, 7 лет я тоже работал, и за полчаса до смерти был у него в кабинете. Вот, ну... Отец для меня, он был однозначно всегда добрым человеком, потому что он, наверное, на работе, так сказать, так получилось, что я был далеко от него. Я работал, у меня научная была такая работа, а у него была больше административная, хотя, вот вы правильно говорите, он влезал в каждый нюанс и принимал решение. У него была какая-то интуиция вот с этим решением о приостановке, например, миллионной машины, говорит по тону, что вы что-то не то нарисовали, они ее в 65-м году нарисовали еще. И в 80-е только начали делать. То есть идея-то сама была не очень новая. Вообще эту идею по тону этой машины подсказал Сорин Косыгин. Он его, значит, потом недавно выступал на канале «Культура», он всю эту историю рассказал. Значит, он говорит, его Косыгин где-то в Кремле в коридоре поймал, говорит, зайди, говорит. И сказал, вот у нас на строительство газопроводов сварщик-дуговик обваривает один стык в течение одного светового дня. И особенно, когда вот лежит на спине, да, и потолочный шов варит. Можешь представить, как какие-то условия труда, да еще в условиях Крайнего Севера, да. Проблема была аховая. Производительность на таких вот трассах была маленькая. И тогда, значит, Патон, он попросил, так, говорит, попробуйте сделать машину, чтобы автоматизировать этот процесс. Хотя, говорит, так как это в мире это нет ничего такого, особо и не рассчитываю, если не сделаете типа того, что, ну, не расстреляем, ничего страшного. Так, вот, вот так вот. Ну и Патоновцы в 66-м уже году, по-моему, там была как раз Кучук Яценко Сергея Ивановича, которого сейчас вспоминали, значит, Сахарнов, конструктор. Вот на этой фотографии там Чередничок, кое-кто есть из них. Они, значит, эту вещь сделали, и потом уже один опытный образец у них был сделан всего лишь, который тоже, кстати, на трассе не работал. И вот только в начале 80-х, где-то в 80-81-м, передали эту документацию завода. Завод начал, значит, сделал там одну-две машины, действительно она не пошла. И надо было что-то делать. Другой сказал, а вот, сами решайте, пусть они тут ездят, эти патоновцы. Но Патоновский тут далеко, приезжал один специалист, там два специалиста. Здесь надо было решать очень быстро все. И он государственное решение вообще принял, отец-то. Потому что он взял на себя, так сказать, ответственность и создал, по сути дела, втихаря группу конструкторов здесь, своих. И сказал, вот решите эти проблемы, потому что там дозваниваться, по телефону с ними решать эти технические проблемы совершенно невозможно. Один толден тут, ну ничего. Бадулай, как его звали, не сделает, да? Вот. И решение было такое, я бы сказал, государственное. Он не боялся ответственности, потому что он от власти это получал иногда. И выговора получал за всякие, значит... Ну, в принципе, самое главное, что он делал все для людей. Вот у него главная установка была... Вот если говорить о коммунисте, да, вот таком, как в фильме «Коммунист», который там дрова рубит, ну, фильм «Коммунист Субанский», помните? Вот это был настоящий коммунист, и я думаю, что вот отец мой, он умер в 87 году, когда еще Советский Союз как бы незыблемо стоял еще. Казалось, что и будет, хотя с Горбачевым уже он все понял. Года в 86-м уже понял, только Горбачев, мы с ним говорим. Вот, но, значит, вот это коммунистическое в нем воспитание, значит, ну, там есть стихи, он участвовал в похоронах Сталина, вообще говоря. Его часть, его, так сказать, курс был снят, отвезен на 6-го, умер Сталин, 9-го был парад, похороны. Он участник вот этого парада, между прочим. Вот. И воспитание было советское, конечно, советское. Он был цельный, поэтому он был цельный человек. Он работал как бы именно государственное мышление у него было такое, как у любого советского человека вообще. Все для людей, все для народа. Вот. Сегодня таких руководителей в принципе по определению быть не может, поэтому то, что сейчас завод существует еще, это какой-то божий как его, дар, потому что в НИИСО уже нет, вот институт сварки, о котором тут упоминается, его уже нет несколько лет. Там склады, на котором хранятся продукты питания. Объект недвижимости, который сдается в аренду. Институт сварки существует, но на ком он существует? Директору Борису Евгеньевичу 94 года, его первый заместитель Сергей Иванович Кучук-Кисенко, который коллега Анатолия Викторовича, вот, он его первый заместитель, ему 81 год. Тоже проблема с кадрами, как и у нас. Ну вот я сейчас как раз про кадры хочу сказать, что я немножко постоянно говорю, и не, сначала скажу это, а потом про семью буду говорить. Семью, да. Потому что я тоже работник этого завода, я присоединился вот к этой теме немножко. Вот. То, что сейчас завод существует, это божий дар, действительно. Так что можно их критиковать, конечно, но тем не менее, то, что они еще сохранили коллектив, то, что они сейчас готовят молодых ребят, я сейчас готовлю, у нас проходит ребята курс, вот, который будет, и я как раз достаю чертежи сейчас севера, того еще севера. Там фамилия Калуженков, Лиховский, значит, Лапин и так далее. Все стоят. И да, что всего даже Лукин стоит, Андрей Викторович, он подписал, и так что это заводской отдел делал. То есть его даже автографы там есть. Вот. То есть надо, чтобы вот это молодое поколение, которое сейчас будет выпускаться из института, оно освоило и поняло тот уровень, в котором работали тогда, в 80-е годы. Потому что, если говорить о системе управления, наверное, там, конечно, новые, все на базе компьютеризации, информационных технологий и так далее. А вот механика, это, извините меня, она никак не изменилась. И новая механика не сказала бы, что особо лучше старой работает, как я понимаю, сегодня. Правильно я говорю, Вячеслав Владимирович? Правильно. Хотя на заводе я тоже уже 2 года не был. И не особо пускают, кстати. Вот я все рассчитываю со студентами своим проникнуть, посмотреть. Ну ладно, это проведете, да? Все, ловлю на слово.
Ну, что,
да, да, да. Вот. Ну, надо сказать, что вот эта талантливость его во всем. Такой у него был друг Валентин Львович Андреев. Вот. Он артист, он режиссер сколько телевидения, он всегда говорил, что вот Толя, он говорит. Талантливый человек, он талантливый во всем. И он говорит, если бы даже был ассенизатором, он говорит, все равно бы был талантливый ассенизатор. Его фраза была. Вот. И он действительно, как получилась судьба, что он жил в театре, в коллективах театральных, слушал, так сказать, был на представлениях, вот, был, так сказать, на спектаклях, лучший актер. Вот. И он считает, как чтец, между прочим, да, вот так вот, слушаем мы. Вот. И, так сказать, он сливки русской культуры в себя впитал. А если говорить еще более древние корни, кстати, у него корни да псковские. Хоть он родился в Ленинграде, и его отец родился, но дед-то родился здесь, в деревне Дмитрова Псковского района, рядом с колхозом Киров. То есть Лукины-то вообще они отсюда. Вот. И эта вот сноровка, это вот как губка впитывания всего хорошего, а он много хорошего, значит, видел. И это вот дало то, что человек, вот и он такой романтик был, и о море, так сказать, и мечтал с детства, и стихи. И какая-то русская школа у него даже, с этой русской школой актеров он был, так сказать, совершенно хорошо знаком. Сделал его таким особенным человеком. Вот. Поэтому все, по-моему, так вот, это доброта, это вот порядочность, вообще говоря, то есть он слово действительно держал. Это вот то, что мы сегодня пришли все сюда и вспоминаем. И хорошо мне было в семье с ним, и Ну, вообще отец это здорово, но мне совсем повезло. Вам просто хочу сказать большое спасибо всем, потому что рассказывать можно долго, но хочу, так сказать, дать слово и младшему брату.
А я хочу спросить. Да. Я был студентом 4-го курса, когда я знал его только дома, домашним. Он был очень добрый, достаточно мягкий человек. Ну, если какую-то цель ставил, так сказать, там, куда-то съездить на отдых или что-то, его очень трудно было остановить даже сломанным мотором, да? Например, на катере. Было с ним очень всегда интересно. Я благодарен ему еще, конечно, действительно, в свое время по предложению любимого был создан фехтовальный клуб, в котором я занимался все свои школьные годы. Этому клубу уделялось достаточно много внимания. Ну, наверное, в том числе и потому, что занимался там его сын. Но, в общем, отец как-то меня не сильно выделял и никогда давал понять, что я, в общем, не должен выделяться среди... Если говорить о спортивном клубе, то меня должны выделять мои спортивные успехи, а не какая-то фамилия моя. Ну, вот в качестве примера могу привести то, что когда пришло время идти в армию, то есть вот я учился в политехе на втором курсе, и стали брать в 83-м году студентов в армию, был такой период лет 6. Ничего не сделал для того, чтобы меня отмазать, как говорят сейчас. То есть надо идти, значит иди. Вот. Хотя, наверное, мог. У многих это получалось. У него не было в этом какой-то потребности. Ну и кроме того, что он к армии, конечно, относился, так сказать, с пиететом, с определенным, у него остался свой взгляд. Вот, поэтому и спорт мне много дал, и вот этот клуб, и завод организовывал нам поездки, начиная, значит, были сборы в Сочи, я помню, на самолете даже летали, мы сейчас бы это назвали чартером, то есть у завода в свое время для производственных нужд был договор с аэродромом, с аэропортом нашим, и, так сказать, для каких-то целей, в том числе для перевозки какого-то оборудования, комплектации, Ан-24 летал, и вот нас, значит, с промежуточной посадкой, по-моему, туда, в Днепропетровске, обратно в Киеве, нас в Сочи, значит, мы летали на сборы на самолете. А, кроме этого, клуб оснащался по тем временам, достаточно большие деньги выделялись, и хорошее оснащение было, потому что полностью завод финансировал, город стал участвовать, городские власти стали финансировать, наверное, клуб только ближе к середине 80-х годов. А фехтование не самый дешевый вид спорта. То есть завод находил возможности. И я помню вот эти поездки в Тарту на соревнования чуть ли не раз в месяц, а завод выделял нам автобусы. Мы вот ездили, очень хорошую имели спортивную практику. Вот. Ну, отец, конечно, интересовался моими спортивными достижениями, как-то меня подбадривал, как тоже когда-то он занимался там и боксом в училище, да, и вот футболом, то есть как мог, меня поддерживал, давай, там что-то, и ходил, старался ходить на соревнования, если они в Пскове проходили, вот, но во всяком случае, вот сегодня многие говорили, что он был жестким руководителем, он не был жестким в семье, и первое, наверное, вот такое столкновение с ним как с жестким руководителем произошло, ну, после тренировки. В общем, я знал, что отец еще на заводе, я видел, машина стоит, ну, думаю, зайду к нему в кабинет, к нему подойду, вместе поедем домой после тренировки. Я пришел и понял, что я не вовремя. Явно был какой-то разбор полетов на заводе, в кабинете у него. То есть я сел в приемной, и через двойные двери было слышно, как он там разбирает эти полеты, а люди по одному выходят, люди знакомые, то есть я их знал, и всем им был рад, но они были совершенно, значит, по-моему, они меня не видели. Вот, и вот это первое было. А второе, значит, когда я работал с Пушкиным Виктором Михайловичем, они мне порассказывали, как бывало дело на заводе, если что-то кто-то делал не так. И это был для меня определенный шок. То есть я совершенно узнал его с другой стороны. Ну и вот такой эпизод еще был, когда завод строился.
но я с ним любил ходить, то есть на завод, он ходил пешком, иногда и даже в выходной день. Ну, что греха таить, да, это, так сказать, прогулка с ним на завод освобождала меня от каких-то субботних домашних мероприятий по уборке квартиры, во-первых, да, мам, да, извини. Вот, ну и, так сказать, может быть, меньше времени можно было урокам уделить. И однажды мы еще цеха строились, мы пришли на стройплощадку, и отец увидел, как два мужика тырят, рубероид, значит, укладывают его на багажник велосипеда, по-моему, что-то такое. Ну, он говорит, вот там, иди вот там, вахтер есть, пусть милицию вызовет. Ну, я знал, что там никакого вахтера нет, никакого телефона, спрятался за конструкцию. Он просто взял этих двух мужиков, просто отметелил. Грубо, без прелюдий. Вот, так вот он относился, это, в принципе, хотя угроза была, наверное... Мужики были не из тщедушных, но вот, так сказать, чувство своей правоты, это вот было. Вот, но... В общем, теперь-то я понимаю, что именно человек вот такой воли, такого вот жесткого характера на производстве, жесткий руководитель, только мог заложить фундамент, построить завод и руководить им. Я понимаю теперь, что, конечно, именно такие люди в то время были нужны, но они вообще нужны, наверное, и сейчас, просто таким людям теперь и не вписаться. Но... Вот пример по жизни, конечно, мне не нужен пример для жизни из книжек, из каких-то легенд. У меня есть живой пример, с которого можно делать жизнь. Ну, как получается. Да, я счастливый человек. Спасибо.
Познакомились мы в Пскове, вот что интересно. И отсюда, в общем, такая увлеченность возникла. И когда я приехала в Ленинград, уже летние каникулы кончились, тут ребята и на пляж ходили, и в волейбол, значит, играли. И я только помню, что я вышла из вагона и смотрю, стоит Толя. Причем это будний день, он уже вернулся в училище, а вот я позже в университете все начиналось. И стоит он, встречает меня неожиданно для меня совершенно какой-то короткой шинели не его, и с коротким рукавом. В общем, самоволку он драл. И потом мне ребята говорили, что ты смотри, у нас сейчас стало очень строго. И могут выпустить, дать диплом, не дать ученый, то есть это военного звания. В общем, двое ребят подошли и сказали, чтобы он прекращал это дело бегать с самоволку на Охту, в наше общежитие. Ну и потом мы ездили в Николаев, где они получали вот эти знания уже летного порядка, потому что они были штурмана морские, а теперь часть выпуска взяли и в авиацию. И очень там сложная тоже была аппаратура, все снималось, все бегали потом узнать, как они там отбомбились, как они сделали то, другое, потому что от этого зависела их дальнейшая судьба, оставят их здесь или нет. Но надо сказать, что и там Лукин был на своем месте, прямо скажу. Его очень любил. Ну, не очень любил, но очень хорошо к ним относился штурман дивизии, который в нем увидел вот это, понимаете, так что он все так схватил, так он отнесся. То, что он на корабле когда-то любил, он перенес это на самолеты и летал много лет. Потом пошло сокращение вооруженных сил, и всех предложили перейти на другие машины, вызывали. Там было много машин больших, по 6 человек, значит, команда, но падали они очень сильно, бились. И он сказал, вот на эти и эти, одна из машин Туполевская, я никогда не пойду. И я сказала, я не буду вообще в это вмешиваться и настраивать. Он сказал, ну тогда будем либерализоваться. И так мы уехали в Псков. Приехали сюда, я раньше его на работу устроилась. Родители говорили, подожди, не торопись. Он не стал никого слушать, пошел на машзавод в отдел кадров, устроился учеником токаря. И так он постепенно, но там быстро тоже рассмотрели, что он грамотный и все. В планово-диспетчерском бюро потом наработал. Ну и много он работал с Карпачевым, которого очень тоже ценил, несмотря на его сложный характер, и который первый дал нам отдельную квартиру. Причем дал слово и сделал, и выполнил. До этого уже с 2 детьми мы жили в коммунальной квартире, но ничего.
Я хочу сказать, что он